Я хотел прочитать текст в начале из второго послания Петра, с первой главы, с второго стиха и несколько стихов ниже. Я не думал, чтобы нам этот текст разбирать, но некоторые мысли мы возьмем как направляющие. Где-то, может быть, к этому тексту мы будем опять возвращаться потом в рассуждениях наших. Второе послание Петра я прочитаю с первой главы, с второго стиха. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь». Вот мы сегодня слышали уже такое хорошее вступление о благодати Божией, это и наша центральная тема, чтобы нам хранить благодать Господа. И здесь такую мысль мы заметили тоже, что благодать Божия, она открывается, когда мы Бога познаем. Да? Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа. Я понимаю, братья, что эта тема богопознания, эта тема очень обширная, очень большая тема. Поэтому, в общем-то, наверное, мы только затрагиваем большую тему или касаемся такой огромной темы, которую даже невозможно полностью охватить, потому что для нас, верующих, она имеет огромнейшее, большущее значение. И речь здесь не идет о какой-то одной истине, а речь идет о том, что, в общем-то, является основанием вообще для народа Божьего и оказывает влияние на все области, на все вопросы в нашей жизни. То есть там, где есть познание Господа, правильное познание Бога, там оно накладывает свой отпечаток на все области, на все вопросы. То есть оно как будто какое-то направление дает во всех остальных вопросах. Я думаю, что ничего нового не скажу, и в то же время это напоминание будет нам уместным и нужным. Направление рассуждения какое будет? Четыре основных мысли. Я, наверное, сразу скажу все основные мысли, которых мы будем касаться, а потом рассуждать о них. Первое – это что такое богопознание? Потом вторая мысль – как возрастать в богопознании? Потом плод богопознания? И последнее – к чему приводит отсутствие богопознания? Это основные мысли, о которых будет рассуждение. Что такое богопознание? Братья, я прежде всего хотел бы немножко показать разницу между понятиями «знать о Боге» и «знать Бога лично». Это совсем два разных понятия, да? Знать о Боге может и неверующий человек. Знать о Боге – это то, что можно воспитать. Мы наших детей воспитываем из детства, они знают прекрасно о Боге. И евангельские истории они могут передавать, они знают это. Но это еще не то знание Бога, которое необходимо, чтобы преображалась жизнь их. Это, в общем-то, является сегодняшним нашим большим переживанием. А знать Бога лично – это намного больше. И в этом как раз нам нужно возрастать. Это процесс. По мере приближения человека к Богу начинается преображаться его жизнь все больше и больше, и он должен в этом расти. Вообще, нам известно, наверное, тоже, что существуют некоторые источники откровения Бога. То есть мы понимаем так, мы делим их на две части. Есть всеобщее откровение Божие, и есть специальное или личное откровение Бога. Если говорить о всеобщем откровении Бога, как Бог себя открывает, то, в общем-то, это откровение получают абсолютно все люди. Вот об этом очень хорошо апостол Павел пишет в послании к Римлянам в первой главе. здесь 19-20 стихи сказано так. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть это познание имеет любой человек, мыслящий, анализирующий, имеющий открытые глаза, он должен в творении видеть Творца. Там, где есть удивительные, точные законы природы, он должен видеть законодателя. Это вполне естественно. И сказано так, что они безответны. Проблема, в общем-то, здесь открывается немножко ниже в 21 стихе. Здесь сказано так, но как они, познав Бога, то есть идет речь о том общем, какое-то, не о том познании, какое мы имеем, как верующие люди, это общее познание, которое он имеет в виде творения. Но если он это не воспринял, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце. Это следствие. То есть познание Бога определенное, на определенном уровне человек имеет. Если он это не воспринимает, Бога не прославляет, то есть дальше не идет, тогда следствие осуетились в умствовании своих, и их сердце несмысленное, оно омрачилось. Если говорить еще о всеобщем таком откровении, еще некоторые мысли – Деяния апостолов, 14 глава, там мы читаем так, что Бог свидетельствует о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные. То есть то доброе, что мы имеем в нашей жизни, времена плодоносные, мы имеем урожай, мы имеем хлеб насущный, мы имеем много благ в нашей жизни. Это, в общем-то, Бог таким путем о себе свидетельствует или о себе дает знать человеку. И последнее, что относится к всеобщему откровению, это наличие совести. Во второй главе послания к римлянам мы тоже читаем об этом. Мысли то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. Бог дал человеку совесть. Братья, это полученное откровение ставит человека перед определенной ответственностью. И это откровение, оно должно приводить человека к спасительному познанию Бога. То есть он должен дальше идти, он должен видеть это и на этом пути продвижаться дальше. И таким образом это приводит его к спасению. Или наоборот, делает их виновными в том, что они, получив определенное откровение, но они его не восприняли и таким образом Бога не познали. Если говорить о специальном откровении, это может быть та сторона вопроса, которая нас интересует больше сегодня на нашем таком братском общении, это Слово Божие, это Дух Святой, который открывает нам Священное Писание, открывает нам личность Господа нашего Иисуса Христа. Кто-то сказал, думаю, очень метко, Бог дал нам два бесценных дара. Это Слово Божие и это Духа Святого. Это то, что Бог нам дал, два бесценных дара. Поэтому, когда человек начинает, получив определенное общее откровение, и он начинает приближаться, Бога познавать больше, больше, это приводит его прежде всего к сознанию своей греховности, потом это приводит его к покаянию, и если это искренно, Бог дает ему в ответ на правильно занятую позицию, Бог возрождает его к новой жизни. Братья, познавать у Господа – это очень важно. Очень важно знать Бога и при том знать Его хорошо. Это очень важно. И Бог сам считает это важным, потому что Бог оставил или дал нам Библию. Библия – это Слово Божие, которое открывает нам Бога. И это очень важно. И так как это очень важно, вообще о Господе нашем должны услышать все люди. Мы совершаем благовестие, да? Это наше поручение. В книге пророка Исаия мы читаем в 12 главе 4 и 5 стихами. «И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле». Так как знание Бога является спасительным и необходимым, и важным, поэтому лежит на нас эта задача. Об этом должны узнать и услышать все. Братья, несколько причин, почему так важно знать Бога. И первая причина, братья, потому что от этого зависит даже наша физическая жизнь. От познания, от правильного познания Бога зависит даже наша физическая жизнь. Больше, даже наше физическое здоровье от этого зависит. В одной литературе я вычитал такую фразу. «Атмосфера безбожия, все большее отпадение от Бога – это причина роста душевных болезней». То, что сегодня в последнее время как-то все развивается, все больше и больше. Это причина этому. И мы читаем интересное, удивительное слово в притчах, в притче 3 главе, там сказано об отношении к наставлениям, к заповедям Господним, что нам нужно надеяться на Господа, во всех путях Бога познавать нужно. И там сказано в 8 стихе, 3:8 притчи, «Это будет здравием для тела твоего». Братья, тот нравственный закон, то, что Бог нам открывает, если мы это воспринимаем, оно создает внутри нас, в душе нашей, такую гармонию. И это положительно сказывается на наше физическое состояние, на наше, состояние нашей души. Это внутренняя гармония, устроенность, упорядоченность, удовлетворенность. Это накладывает отпечаток на наше физическое состояние. То есть, когда человек правильно познает Бога, оно положительно влияет и на его физическую силу. Сколько переживаний, сколько болезней, как следствие греха, на почве нервной системы, когда мы Богу не доверяем, на почве психики и так дальше. Это все где-то граничит с тем, что мы Бога мало знаем, и Его принципы мало для себя берем в основание своих жизненных принципов. Но подтверждая эту мысль, один положительный текст, один отрицательный. Псалом 27, 5 стихом, мы читаем так. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». То есть наше неправильное отношение к Богу, следствием которое является то, что Бог разрушит и не созиждет. Потому что созидание и физическое, и тем более духовное, источником этого является Господь. Псалом 90, 14 стих. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое». Здесь, наоборот, открывается созидающая истина, созидающая мысль. Да? «Избавлю, защищу». Почему? Потому что Бога познал, познал имя Мое. Значит, первая причина, почему так важно познавать Бога, она имеет отношение к нашей физической жизни. Вторая причина – это нужно для того, чтобы нам духовно возрастать. Эта мысль здесь была хорошо отражена в тексте, который мы прочитали. Возрастать в святости, в любви, в поклонении к Богу, Богу можно только, когда мы Бога познаем. Здесь сказано дважды, сказано «умножиться в познании». Да? Мы имеем все потребное опять через познание призвавшего нас. Братья, познание нашего Господа, оно преображает внутренность нашу. Она поднимает человека на высокий уровень нравственности, если человек правильно познает Бога. Правильное знание Бога ничего общего не имеет с головным знанием, что мы знаем много о Боге, может быть, даже говорим и очень много, и может быть, высоко о Боге. Знание Бога преображает человека внутри. Оно сразу накладывает отпечаток на все области жизни человека. Это познание Его. Познание Господа. А наоборот, поклонение ложным богам или религиозность, она делает человека, может быть, набожным, религиозным, но нравственность она не поднимает. Человек, он, может быть, говорит много, но его жизнь, она не является примерным, и благодать в его жизни мы не замечаем, мы не видим его преображающую жизнь. Поэтому вторая причина – это наше духовное возрастание. Братья, часто наше духовное возрастание, оно сводится, может быть, на уровень того, что мы много знаем. Но это, не, это знание, но не познание. Познание идет речь о приобретенном или о воплощенном знании на практике. Это есть познание. И третья причина, почему нам важно знать Господа, это познание Бога дает нам правильное представление о Боге. Может быть, это продолжение той мысли, уже сказанной мною. Но, братья, я думаю, что мы все это замечаем вокруг себя. И, может быть, это является даже нашим общим таким большим переживанием сегодня, что многие христиане, они больше похожи на религиозных людей. И это как раз происходит по причине отсутствия познания Бога на самом деле и на практике. Вторая мысль. Если у вас будут мысли, можно будет потом, когда будет время для рассуждения, можно будет еще рассуждать. Вторая мысль – это как нам возрастать в богопознание. Я думаю, эта мысль более такая сегодня для нас. Как нам возрастать в познании Бога? Здесь в этом же послании, 2 Петра, заканчивается это послание такими словами. 3:18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Значит, призыв. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Братья, мы понимаем из Писания, что Бог Библии – это Бог самооткрывающийся. То есть инициатива, она лежит на стороне Бога. Бог желает нам открыться, и Бог открывает себя нам, людям. Евреям 1:1 «Бог многократно, многообразно, издревле говоривший отцам нашим в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне Своем». То есть опять инициатива, она лежит на стороне Бога. Бог желает, Бог не скрывает себя, а Бог, наоборот, пытается открыть себя людям, потому что в этом имеет нужду человек. Но при этом познание Бога есть не только Божья сторона, есть и наша сторона, человеческая. Но если мы говорим иногда «надо Бога искать», то, в общем-то, по сути своей мы говорим или имеем в виду «надо ответить Богу». Бог нас ищет, Бог нам себя открывает, и мы теперь просто отвечаем на это. И здесь я хотел бы подчеркнуть, братья, три условия, которые имеют отношение к нам, людям. Бог желает нам открыться, и Он открывает Себя людям, и нам, как детям Божьим, теперь уже больше мы будем говорить. Но здесь есть три условия, что касается нас. И человек в исполнении этих условий должен быть не пассивным, а должен быть активным. Первое, я, наверное, все три условия сразу назову, может, легче будет, а потом мы будем рассуждать. Первое, необходимо искать Бога. То есть должно быть желание. Второе. Необходимо вникать в Священное Писание. Это второе. И третья мысль. Необходимо быть внимательным к действиям, откровениям или урокам Божьим. Эти три условия, эти три пункта, я хотел бы немножко об этом иметь рассуждение. Значит, первое условие, чтобы нам Бога познавать, нам необходимо искать Его. Нам необходимо желать этого. Братья, мы замечаем вот такую тенденцию, очень нездоровую, когда и христиане порой не проявляют в этом инициативу. Почему? Потому что познание Бога ставит нас перед большей ответственностью. И человек почему-то не спешит двигаться в этом направлении. Деяния апостолов, 17 глава, там мы читаем или находим такую великую, известную проповедь апостола Павла в Афинах, в Ареопаге. И там он в этой проповеди такое выражение хотел напомнить. Там сказано, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, и сказано для чего? «Дабы они искали Бога». Вот, братья, в общем-то, человеческая жизнь приобретает настоящий смысл, когда он Бога находит. Поэтому это наше назначение, нам надо Бога искать. Псалом 91, стихи 6 и 7. Псалом 91, 6, 7. «Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет». Значит, однозначно, Бог велик, Его помышления дивно глубоки. Это однозначно. Мы даже до конца не можем познавать. Мы в вечности будем познавать еще величие Господа. И радоваться, и ликовать, и удивляться всему этому, и прославлять Господа. Но, братья, нам нужно это здесь сделать. А причины, что человек не замечает этого, здесь по тексту две причины. Сказано, человек несмысленный. Я понимаю, человек немыслящий, человек недумающий. Сегодня много таких людей, которые живут по такому принципу. Не думать много. Жить одним днем, искать какие-то удовольствия, устраивать свою жизнь, и этим ограничиваются. Но человек мыслящий и думающий, он видит. Второе сказано «невежда». По словарю я посмотрел. Малообразованный или несведущий. Но здесь присутствует элемент нежелания покориться Богу. То есть нежелание, то есть какое-то стремление к самоутверждению. А самоутверждение обязательно Бога вытесняет из нашей жизни. Поэтому несмысленность и такое невежественное отношение, оно является препятствием в этом. Евреям 11 глава, там, где мы находим такое облако свидетелей, таких верующих людей, там сказано в 6 стихе так. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Опять мы замечаем, что одного знания о Боге недостаточно. Бог открывается или воздает тем, которые ищут Его. Братья, что мы видим сегодня? Враг душ человеческих всеми силами старается удерживать человека в обмане, чтобы где-то он оставался во тьме и навязывать ему какие-то искаженные представления о Боге, неверные представления о Боге. Кто-то сказал так, что кто еще по-настоящему не трепетал перед Богом, тот Бога истинного еще не знает. Поэтому часто сегодня мы ограничиваемся каким-то поверхностным и очень поверхностным познанием или пониманием Бога, с которым, в общем-то, мы имеем дело. В мире можно сказать, что существуют две силы. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 4 главе. Там 4 стих сказано, что неверующих Бог века ослепил умы для того, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. То есть есть сила, которая ослепляет человека. В чем ослепляет? Я понимаю, как раз дьявол всеми силами старается, чтобы мы сосредотачивались на самом себе, устраивали себя, свою жизнь, или, может быть, утверждали свою личность самого себя. И таким образом где-то ослепляются умы. А вторая сила, которая должна была бы нас очень привлекать, как народ Божий, там мы читаем, что «Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Братья, чем больше человек познает Господа, чем больше преображается его жизнь. Я уже эту мысль не раз говорил. Она накладывает отпечаток на всю нашу жизнь. В лице, в жизни, в поведении. Шкала ценностей упорядочивается. Все в нашей жизни упорядочивается. То есть Бог озаряет наши сердца с одной целью, чтобы нас просветить, но такое просвещение может быть только тогда, когда мы Бога познаем, когда мы славу Божию познаем, которую открыл нам Иисус Христос. Братья, чтобы нам иметь правильное познание о Боге, что нужно? Нам нужно смиренно и с полным доверием обращаться к Богу. Я сейчас произнес такую общую фразу, к которой мы настолько привыкли, что нам надо Богу доверять, что нам надо в смирении ходить перед Богом. Такие общие фразы, к которым мы порой настолько привыкаем. Но, братья, какой глубокий смысл, если мы немножко вникаем в суть или в содержание этого. Например, смирение, доверие Богу. Если мы говорим о доверии, например, довериться Божьему водительству. Когда человек себя доверяет Божьему водительству. Это же очень глубокий смысл. Можно было бы так сказать, это то, что сказал Господь в отношении своего израильского народа, что глина в руке горшечника, то вы в руке моей. Братья, вот можем ли мы в нашей жизни настолько перестать сопротивляться во всех вопросах, чтобы просто Бог мог нас взять и как глину мять, как Он хочет? Если мы честны, то мы видим внутри себя часто такие моменты, где проявляющиеся, где мы Богу сопротивляемся, где мы не так податливы, как просто глина в руке горшечника. Иеремия видит эту картину. Он сделал один сосуд, не понравилось, он сделал другой, но это все во власти горшечника. Братья, это одно из условий, чтобы нам Бога познавать. Нам нужно просто довериться Ему. И второе – это довериться Его Слову. Но это будет вторым пунктом, поэтому сейчас я на этом не буду останавливаться. Довериться Его Слову. Я думаю, что в христианстве эти истины, которые звучат часто, но, братья, часто остаются просто на уровне нашего головного знания. И как будто в очень ограниченной степени они где-то дальше воплощаются в нашей жизни. Братья, рост в познании Господа, как он проявляется? Рост в познании Господа. Вот мы прочитали здесь текст «Возрастайте в благодати и в познании Господа». Это как раз противоположное возрастанию в своих глазах. Можно было бы нетрудно какой-то просто анализ произвести даже над самим собой. Вообще, что, расту я в своих глазах, я все больше утверждаюсь, все больше становлюсь более уверенным в самом себе. Или это возрастание в благодати Божией, по сути, является противоположным. Это утверждение Бога во мне. Можно было бы так сказать. Рост в познании Бога – это рост в сознании своего ничтожества. Ему должно расти, а мне умаляться. Вот это есть та формула жизни, о которой Борис Яковлевич еще говорил нам на библейских курсах. Да? Формула жизни – это правильный процесс, когда по мере того, как Бог во мне растет, познание Господа увеличивается. Я закономерно это. Я, наоборот, все больше и больше в своих глазах становлюсь ничтожным. И, братья, когда человек обратился к Богу, покаялся, через время он дает себе такую оценку. У меня все так плохо и не получается. И как-то вот я так собой недоволен. Правильный признак. Конечно, если при этом не присутствует какое-то наличие греха, и человек каким-то образом это выражает такими словами. Ну а по мере нашего духовного познания Господа, в общем-то, мы становимся маленькими в своих глазах, а не большими. Рост в познании Господа – это рост в сознании своей испорченности. Мы, наоборот, все больше обнаруживаем в себе определенную испорченность, наклонность, о чем мы сильно переживаем и волнуемся. Это правильно. Или рост в сознании своей зависимости от Бога. Господи, если Ты не дашь, я не вижу в себе этих способностей. То есть зависимость наша от Господа. И еще скажу, рост в желании отвергнуть себя. Братья, чем больше мы растем, тем больше мы видим, что самым большим врагом для нас в нашей духовной жизни, для того, чтобы нам жить полноценной жизнью, это наше гордое «я», которое где-то способствует нашим обидам, нашим разномыслиям, нашим разногласиям, нашим трениям, создает вокруг нас определенную атмосферу, такую напряженную. Это все наше гордое «я». Мы иногда так замечаем это, думаешь, если бы этого не было, человек бы легко вздохнул. Как мы страдаем от этого? Поэтому, братья, познание Господа как раз противоположное, закономерно. Человек этим самым все больше идет этим путем креста или путем, желая себя отвергнуть. Это признак нашего возрастания в Господе. Я говорил о том, что на этого нужно искать, этого нужно желать. Братья, и только там, где есть не просто желание так, но я бы хотел, а действительно определенное усилие в этом, только там это достигается. Посмотрите на несколько мужей веры, которые оставили добрый пример для нас. Моисей в свое время, исход 33:13, я не буду читать, напомню только этот момент. Он молится Господу так: «Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя». Он настолько понимал свою зависимость, он видел положение свое, он видел служение свое, и настолько понимал это сознание зависимости, имел, говорит: «Господи, если Ты не пойдешь с нами, не выводи, бесполезно, Господи, дай мне познать Тебя». Это было просто его желанием, и он понимал, насколько это было нужно. Его преемник Иисус Навин. Братья, где и когда он формировался, и как он формировался, и под влиянием чего формировался Иисус Навин? В этой же главе 33 мы читаем так: «Моисей сделал себе скинию, так, вне стана, и он туда уходил, и там имел общение с Богом. А потом он опять уходил в стан, потому что там есть вопросы, встречи с народом Божьим были, надо было решать определенные вопросы. Но он опять возвращался, с Богом решал определенный вопрос и опять уходил к народу Божьему. А что делал Иисус Навин, о котором мы читаем, что это был отрок? Это был молодой человек, не знаю, сколько ему было лет. Но, братья, там формировался Иисус Навин, где были его ровесники, где были остальные люди. Но Иисус Навин здесь видел свое место. Братья, я сейчас не буду говорить о подробностях, как он познавал это. Я хочу указать на три результата. Когда человек формируется правильно, возрастая в познании Бога, когда он этого желает, когда он к этому прилагает определенные усилия, потому что это его желание, это цель его, то я хотел на три результата просто обратить внимание. Братья, иногда бывают такие случаи в нашей жизни, такие, я бы сказал, необычные случаи, такие, у нас бывают моменты такие, ну, сложные моменты, но именно там определяется личность человека, и там определяется, кто есть кто. И мы читаем и понимаем, что верный поступает всегда верно, да? И кто мыслит честно, тот поступает всегда честно. То есть в определенных сложных ситуациях больше открывается наша личность, кто мы есть на самом деле. То одна вовсе непростая обстановка или непростой момент, когда 12 соглядатаев пошли осматривать землю. 40 дней хватило, чтобы обойти, вернуться с плодами и вернуться к народу. Братья, какая разная реакция, какое разное было восприятие у этих 12 человек. Посмотрите, взгляд Иисуса Навина насколько отличался от взглядов тех 10, насколько в корне отличался, хотя они видели абсолютно одинаковое. Они видели одинаковых рослых людей, они видели одинаковый этот народ, они видели эту землю, они видели плоды, они видели все абсолютно одинаково. Почему восприятие было совсем разное? Братья, это как раз вот здесь мы видим этот стержень. Там, где есть познание Бога, там познание Бога дает нам способность правильно оценивать, правильно видеть, правильно определять и потом, следственно, и правильно поступать или действовать в жизни. И теперь в корне совсем другой взгляд на все то увиденное. Значит, первое, оно формирует правильный взгляд. Мы сразу определяем и даем правильную оценку тому, что мы видим вокруг себя. Второй показатель, когда они вернулись, братья, у Иисуса Навина и Халева было слово веры. Народ израильский пришел в смущение, они проплакали всю ночь и утром хотели вернуться в Египет. Два человека стояли против этого многочисленного народа Божьего, многомиллионного, наверное, можно сказать. И они говорят: «Бог с нами пойдет». «Не переживайте, Бог сказал». У них было слово веры к народу Божьему тогда, когда все говорили другое, все понимали по-другому, все плакали и хотели вернуться. Но посмотрите, какое сильное противостояние здесь получилось. Но, братья, где это сформировалось? Это сформировалось там. Ну а в такой непростой момент, в такое непростое время оно как-то проявилось. И третье, может быть, подтверждение. Он становится преемником Моисея и берет на себя водительство или руководство всего народа израильского. Это было вовсе непростое служение, которое взял на себя Иисус Навин. Но, братья, познание Бога, оно было там. Поэтому я обобщаю эту первую мысль нашу. Братья, прежде всего надо Бога искать. Само по себе оно не приходит. Нам нужно иметь желание, нам нужно этого искать, достигать, мыслить, рассуждать, просить об этом Господа. Это может этому способствовать. Вторая мысль, или вернее, второе условие, это нам необходимо вникать в Священное Писание. Одним словом, я бы хотел так у себя пометил в конспекте, нам нужно исследовать Священное Писание. Братья, поверхностное чтение, как обычно христиане читают Библию, недостаточно для того, чтобы нам возрастать в познании Господа. Нам нужно исследовать, нам нужно вникать, нам нужно мыслить. Одна фраза мне очень понравилась. Библия – это единственный точный источник Божьего откровения, который сегодня находится в нашем распоряжении. Иисус Христос – это самое яркое свидетельство о Боге в истории. Вот, братья наши, чем мы владеем сегодня с вами. Библия – единственный точный источник Божьего откровения, который мы имеем в нашем распоряжении. Бога никто не видел Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Иисус Христос открыл и показал нам Бога. А об этом мы читаем на страницах Священного Писания. Братья, хотел бы одну мысль здесь просто у себя, красной пастой я написал. От отношения к этому источнику зависит наша жизнь. Не существование, братья, наша жизнь. Жизнь и существование, или, может быть, наша жизнь, как часто мы говорим, как мы живем, имеем в виду материальную нашу обстановку, положение, вовсе это Библия не жизнь называет. Это, может быть, больше можно облегчить свое существование. Когда ко Христу подошел один человек и попросил повлиять на брата, чтобы разделить наследство, то Господь сказал: «Кто меня поставил делить или судить вас? Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения его». Поэтому, братья, от нашего отношения к этому источнику как раз зависит наша жизнь, наша сочность нашей жизни и наше влияние на окружающих нас людей. Братья, уместный вопрос, думаю, кому Господь открывает свое слово? Мы знаем, что для того, чтобы нам слово понимать, нам нужно иметь откровение. Потому что есть люди, которые читают Писание, но они его не понимают, она остается закрытой книгой. По крайней мере, не понимают и не видят красоту Священного Писания, и не открывается им Господь. Поэтому здесь опять есть условия, которые опять открывают нам нашу сторону или наши усилия, которые нам нужно здесь где-то применять. Я напомню несколько текстов, это так, своими словами. Евангелие от Марка, 4 глава, Христос сказал такую известную притчу о сеятеле, 4 вида почвы. Он сам объяснил. До объяснения эта притча была многим непонятна. Может быть, всем она была непонятна. Но, братья, мы читаем там дальше немножко, что некоторые из слушавших вместе с учениками подошли ко Христу и сказали, попросили объяснить эту притчу. И потом Христос этим людям говорит: «Вам дано знать тайны Царствия Божьего». А тем прочим, все в притчах. Братья, кому дано знать? Вам. А кому вам? А все остальные тоже слышали. Они ушли. Ну, так непонятно было все. Ну, что ж, непонятная речь Христа. Кто в этом виноват? А кто-то понял, что речь идет об очень важном. Кто-то понял, это достойно того, чтобы нам вникнуть, потому что здесь вещи истины открываются настолько серьезные, нужные, поэтому давай пойдем. Это надо понять. Они пошли. Господи, объясни нам. Вы хотите понять? Вам дано. Братья, опять, кто желает понимать, кто ищет, кто исследует. Эту же мысль Христос говорит в беседе с иудеями, Иоанна 7 глава, там сказано так: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Братья, там не сказано «кто хочет знать», а сказано «кто хочет творить». То есть, если мы подходим к Священному Писанию, такой у нас подход, мы хотим понять, познать для того, чтобы нам жизнь свою так устраивать. Вот это правильный подход. Кто хочет творить, тот узнает. И эта же мысль, может быть, еще другими словами, выражена Иисусом Христом, когда приходили к Нему еллины. Он потом говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Братья, не просто опять определенное знание. Пребываете в Слове. Это признак истинного ученичества. И, в общем-то, свобода духовной жизни, понимаю, свобода от нашего «я», от всего плотского, что отделяем мы всю свою жизнь. Путь к этой свободе как раз проложен именно вот так. Пребывать в Слове, истинное ученичество. Мы ищем, стараемся, мы вникаем, мы желаем, мы просим. И таким образом мы познаем эту истину и достигаем духовной свободы. Один пример Божьего откровения. В Ветхом Завете я хотел бы немножко обозначить один такой исторический момент из жизни народа израильского. Хотя таких моментов было довольно-таки много, но момент, который я хотел немножко обозначить или показать, это момент довольно-таки знакомый для всех нас. Это было во время народа израильского, когда это во время судей еще было, или к концу этого периода, можно так сказать, когда священниками были Или и его сыновья. Это первая книга Царств, 3 глава. Там есть одна такая короткая фраза, которая о многом говорит. Там сказано так: Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечастые. Слово Господне было редко в те дни. Ну, братья, как эту фразу вообще можно понять? А закон Божий или закон Моисея у них был или нет в это время? Конечно, был. А почему сказано, слово Господне было редко? Закон есть, 10 заповедей есть. В Силоме там где-то это провозглашается, там где-то проходит служение. Там жертвенник постоянно возжигался, там огонь горел, там жертвы приносились. Ну, вроде все, как будто жизнь, как будто все идет. Жизнь верующего народа внешне, все происходит, все делается. Почему сказано, что слово Господне было редко в те дни? Братья, я понимаю так, не было живого слова. Буква закона была, но не было живого слова. И, братья, сразу может быть еще один момент к этому же. Посмотрите, как или какой отпечаток оно наложило на семью Илия и на народ Божий, где он совершал служение. Когда не было живого слова, какой отпечаток оно наложило? Но семья, не стоит теперь о подробностях говорить, мы прекрасно понимаем. Но печальное состояние, очень печальное. В конце концов, Бог их отверг, и они погибли. То есть, братья, последствия или следствием чего это было? Не было живого слова Господнего. А в народе израильском какой упадок в это время? Между прочим, взгляды Илия, трепет перед ковчегом, как будто передавался в народе Божьем. Они взяли на войну ковчег с собой, и там сказано, такой крик подняли, что земля стонала. То есть они всю надежду возлагали на ковчег. Но я как понимаю, это внешняя форма. Но не было у них правильного познания Бога, и благоговения перед Богом не было, что приводило бы к святому образу жизни. Этого не было. Слово Господне было редко в те дни. Эти моменты мы находим и в других местах. И Иеремия говорил десятки лет народу израильскому. Они не принимают. И потом с упреком они ему говорят, мол, что ты от нас хочешь? Не исчез же закон. Ну, закон у нас есть, священники есть, все у нас есть. Что тебе надо от нас? Нашими словами, у нас Библия есть, богослужение есть, все у нас совершается. Что вам надо? Братья, живое слово от Бога – это жизнь, которая воплощалась бы в народе Божьем. Вот это то, что надо, чтобы она преображала христианство и уподобляла бы, как-то его приближала к образу Христа. И теперь посмотрите, что вдруг в это время происходит. Появился выпрошенный отрок Самуил. И первый раз слово зазвучало. Но с продолжением, братья. Он все, что принял, все передал. Хотя, думаю, очень было непросто. Он был молодой, а ему надо было выразить суд священнику Илии. Но сказал все, как было. Как Бог сказал, так и передал. Без искажения. И сам трепетал, и сам принимал. Мы читаем сразу после этого, в этой же главе, в конце главы, 21 стих, «Продолжал Господь являться». Значит, имело свое продолжение. Появился человек. Еще дальше мы читаем в 4 главе, уже мы читаем такую фразу. «Было слово Самуила ко всему израильскому народу». Сперва он получил сам, потом продолжалось слово, Бог открывался, а потом уже слово звучало через Самуила уже ко всему народу израильскому. 7 глава, мы читаем, с тех пор прошло много времени, лет 20, и весь народ израильский обратился к Богу. Братья, появилось живое слово. И сразу оно наложило отпечаток. Жизнь оно возымело, действие имело. Поэтому, братья, один вывод мы здесь сделаем. Бог желает открываться. Бог ищет человека, кому он мог бы себя открыться более, глубже, богаче. Кого он мог бы найти, кто был бы способен это слово принять для себя, растворить, воплотить и передать дальше. Вот, братья, есть одно интересное место, одно, хотя эта мысль, наверное, только подтверждение еще этой мысли уже обозначено. Есть одно интересное место, Екклесиаста, 4 глава, последний стих, 17. Здесь сказано так, 4:17. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. ибо они не думают, что худо делают». Но этот текст часто вызывает определенные вопросы. Почему, когда мы идем в Дом Божий, нам надо быть больше расположенным к слушанию, нежели к жертвоприношению? Иногда даже братья, не знаю, умышленно или как, они говорят, я проповедовать не буду, потому что слушать блаженнее, чем проповедовать. Сказано же в Писании, будь лучше готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Это неверное понимание этого текста. Братья, здесь этот текст вовсе не умаляет жертвоприношений, но открывает то, что есть что-то дороже жертвоприношения. А что? Как раз когда мы слушаем, тогда внутри нас что-то происходит. И как раз слушая, состояние наше, оно преображается и приходит в должное состояние, которое Богу угодно. Бог презрел на Авеля и на дар его. На Каина не презрел, и на дар его не презрел. Я понимаю, здесь может быть даже суть не в самом даре, а в том, кто этот дар приносит. Каин не угоден, следствие и жертва не угодна. Авель угоден, следствие и жертва была угодна. Может быть, здесь можно говорить еще и о качестве жертвы. Вообще я понимаю, что жертвователь должен иметь правильное состояние. То есть, что производит слушание в нас? Бегло перечислю некоторые моменты. Проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. Результат. «Услышав, умилились сердцем. Что нам делать?» Оно привело к покаянию. Неемия 8 глава. «Слушали чтение закона, и когда народ слушал, долго, с утра до обеда слушали, и народ плакал». В 9 главе исповедовался и очищался, отделял себя от иноплеменных. Это все результат того, что народ слышал. Луки 24 глава. Результат. Не горело ли в нас сердце, когда он изъяснял нам Писание? Когда Христос по дороге объяснял им Писание, когда они шли в Эммаус. Братья, это то, что производит в нас Священное Писание. Удивительно. Слушание Слова Господне. Оно в нашей жизни нас преображает и выправляет наши определенные ошибки, делает наше состояние более угодным Богу, и тогда и жертва становится угодной Богу. Братья, я обобщаю, я думаю, время наше вышло, обобщаю некоторые наши рассуждения, а потом еще какие-то будут рассуждения, может быть, общие. Значит, мы говорили о богопознании. Братья, почему это нам нужно? Потому что оно формирует нашу жизнь, нашу духовную жизнь. И даже не только духовную. Я думаю, здесь стоит заметить даже нашу физическую жизнь. Она тоже оздоравливает. Для того, чтобы нам Бога познавать, братья, есть определенные условия. Мы сегодня остановились на двух условиях. Это нам нужно искать, нам нужно этого желать. И второе, нам нужно исследовать Священное Писание, потому что именно оно является источником откровений Божьих.